Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем, как всегда, мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет.
Привет, Ксюша. Сегодня очень много о экономической помощи Украине, которая поступает от многих западных стран, также о помощи оружием и о возможных перспективах помощи вооруженной, также о том, что происходит на оккупированных территориях из Запорожской атомной электростанции. Но начнем, как всегда, с того, что в самой Украине происходит на линии фронта, об обстрелах и прочем, связанном с войной. Ксюша, тебе слово.
Сегодня были довольно интенсивные обстрелы, им подверглись несколько украинских регионов, в частности Днепропетровская область. В ночь на вторник россияне направили почти 60 снарядов на Никопольский район. Областная военная администрация Запорожской области, в свою очередь, сообщает, что российская армия обстреляла пункт выдачи гуманитарной помощи, расположенный в здании школы в городе Орехове. В результате обстрела погиб один из сотрудников соцслужб, еще две женщины получили ранения. Самым горячим направлением на фронте после Херсона сейчас остается Донецкая область. Об этом накануне заявила заместитель министра обороны Анна Малер. И как раз сегодня россияне нанесли удары по многоэтажке в Торецке и одному из микрорайонов Часового Яра в Донецкой области. Там ранены по меньшей мере 2 человека. Эти населенные пункты, я напомню, постоянно подвергаются обстрелам, и местные власти уже в который раз призывают жителей эвакуироваться. А в то же время высокопоставленные источники в силовом блоке Украины утверждают, что после последнего ракетного удара по Украине потенциала России хватит еще максимум на 3 массированные атаки. Об этом идет речь в сегодняшней публикации издания «Украинская правда» под названием «Мир под ракетным обстрелом. Как Россия пытается склонить Украину к переговорам». И как отмечается в этой публикации, украинским силам ПВО уже сейчас удается сбивать примерно 70% ракет иранских дронов «Камикадзе». При этом для того, чтобы восстановить свой ракетный запас, России нужно будет от 14 до 16 месяцев примерно. Продолжаются удары и по гражданской инфраструктуре освобожденного Херсона. Сегодня сообщается о 2 погибших и 7 раненых в городе. Один из погибших – 37-летний мужчина, который просто вышел на балкон, и в это время снаряд попал в его квартиру. Тем временем выясняется, что оккупационные российские войска, вероятно, сжигали тела своих погибших на свалке в Херсоне. Об этом сегодня написало британское издание «Guardian», ссылаясь на рассказы десятков местных жителей. Они утверждают, что неоднократно видели, как грузовики высыпали на свалке черные мешки, которые после этого забрасывали мусором или сжигали. В воздухе при этом чувствовался запах жженого мяса, как рассказывают местные жители. И это происходило на самой отдаленной стороне свалки, куда сейчас никого не пускают, потому что боятся, что там есть мины и не разорвавшиеся снаряды. Журналисты сообщают о том, что нашли на этой свалке российскую форму и российские шлемы.
Ну, в Херсоне есть не только вот эти страшные новости об обстрелах и возможных сжиганиях трупов, но и о гуманитарной помощи. Во всяком случае, об этом говорит представитель ООН Фархан Хак. Он рассказал на ежедневном брифинге вчера, что населению Херсона успешно доставлена новая, значит, колонна с жизненно важными грузами. И это довольно серьезный конвой, который отвез в Херсон много продуктов, много медицины и так далее. В частности, там 13 грузовиков пришли, которые удовлетворяют самые неотложные гуманитарные потребности. Более чем 100 тысяч человек, которые остаются в городе, по данным ООН. Ну и там, в общем, доставили медицинские наборы для лечения 100 тысяч пациентов в течение 3 месяцев, дополнительные средства для репродуктивного здоровья женщин и девочек. Есть довольно много новостей о том, сколько продовольствия доставили. Ну, как минимум на 1 неделю для 2500 человек, это вот только в этом конвое, воду на 10 тысяч человек и так далее. То есть он понимает нужды освобожденного города и понимает, что сейчас нужно быстро туда доставлять помощь. При этом украинское руководство, общаясь с Западом, подчеркивает, что эта помощь нужна именно для устранения последствий российского присутствия на оккупированных территориях. В частности, Владимир Зеленский обратился к участникам Конгресса мэров и глав муниципалитетов Франции, и он сказал, что когда Украина обращается за помощью в этой войне, то речь идет не просто о столкновении государств, это столкновение двух противоположных отношений к людям и жизни. Когда в город приходит Россия, говорит Зеленский, там не остается вообще ничего от нормальной жизни. Россия приносит репрессии и издевательства. Когда украинский флаг возвращается на освободившуюся территорию, мы делаем все, чтобы вместе с ним вернулась нормальная жизнь. Во время обращения к участникам Конгресса мэров и глав муниципалитетов Франции Зеленский призвал к конкретной помощи, ну и поддерживать, естественно, украинские усилия по восстановлению инфраструктуры. При этом он довольно серьезно относится к тем обстрелам, которым подвергается Запорожская АЭС, но сама Организация Объединенных Наций, ее эксперты не могут установить, кто несет ответственность за эти обстрелы. Это тоже заявил заместитель представителя Генсека ООН Фархад Хак. Он сказал, у нас нет возможности определить, кто стоит за атаками. Мы хотим, чтобы все атаки прекратились. Ну и, в общем, Москва все время говорит о том, что это Украина обстреливает ЗАЭС, но сведения о том, кто использует ЗАЭС в военных целях, очевидны, потому что были многочисленные съемки, устанавливающие присутствие российских военных на Запорожской атомной электростанции. Там персонал притесняли, похищали некоторых и так далее. Так что, в общем, опасность, естественно, создается самим присутствием России на Запорожской атомной электростанции, что подчеркивало в свое время МАГАТЭ. Ну, а тем временем МАГАТЭ, эксперты этой организации, которых, наконец, допустили до осмотра хотя бы некоторых частей этой атомной электростанции, в ходе этого осмотра нашли нерадиоактивную утечку из-за повреждения резервуаров для хранения конденсатов. Это сделал такое заявление глава агентства Рафаэль Гросси. В общем, это рискованно, хотя это не касается увеличения радиоактивного уровня и так далее, но, конечно, это уже очень близкий риск для электростанции.
Заявления из Москвы звучали сегодня и по поводу того, что происходит в Киеве вокруг Киево-Печерской лавры. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, заявил о том, что обыски и другие следственные действия, которые проводит Служба безопасности Украины, нужно рассматривать в контексте, цитирую, «войны, которую Украина давно ведет с РПЦ». О чем идет речь? Сотрудники Службы безопасности Украины сегодня пришли с обысками на территорию Киево-Печерской лавры, поскольку какое-то время назад стало известно о том, что заведено дело из-за исполнения песни «Матушка Русь» в одном из храмов монастыря. Действительно, был большой скандал, это широко обсуждалось в соцсетях. Ну и вообще ситуация в лавре и вокруг лавры, она все время была неоднозначна все эти месяцы, и говорили о том, что там, в общем, сидят некоторые агенты Кремля, возможно, или там любители русского мира, я не знаю, как их назвать, но, в общем, ситуация в лавре внушала определенную тревогу. Во время богослужения в храме звучали тезисы пропагандистского характера, восхваляющие русский мир. Об этом говорилось в заявлении Службы безопасности Украины, и дело было заведено по статье об оправдании вооруженной агрессии против Украины. В лавре заявили, что батюшка, на чьей службе это произошло, был отстранен. Ну, в общем, ситуация пока продолжает оставаться в центре внимания в Киеве. Но, как вы только что слышали, в Москве говорят о том, что это все война против РПЦ. Возможно, скоро появится реакция Москвы и на заявление депутатов Европарламента, которые хотят признать частную военную компанию Вагнера террористической организацией. Об этом пишет сегодня издание «Политику». Европейские депутаты призывают ЕС внести ЧВК Вагнера в список террористических организаций, подчеркивают, что эта группа, возглавляемая Евгением Пригожиным, участвовала в различных военных конфликтах от Украины до Сирии, Судана, Мозамбика и Центральноафриканской Республики. депутаты Европарламента, которые представляют весь спектр парламентских групп от ультраправых до левых, направили письмо еще 11 ноября президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Чехии Петру Фиале, чья страна председательствует в Совете ЕС, и подчеркнули, что считают нужным признать ЧВК Вагнера действительно террористической организацией.
Интересно, что парламентарии вообще, судя по всему, увеличивают давление на исполнительную власть в западных странах в смысле помощи Украине, даже несмотря, например, на всякие рассуждения о том, что после промежуточных выборов в США американская поддержка Украины может как-то ослабнуть. На самом деле я никаких признаков этого не вижу. И вот по последним данным, требование усилить военную поддержку только нарастает. В частности, двухпартийная группа американских сенаторов направила только что буквально письмо министру обороны США Ллойду Остину с призывом предоставить Украине дроны Grey Eagle, которых раньше вроде бы отказались поставлять, как раз для борьбы с беспилотниками, которые были поставлены Ираном, России и, в частности, находились как бы в использовании у того самого ЧВК Вагнера. Во всяком случае, были сведения, и США ввели санкции против ЧВК Вагнера и иранских производителей дронов одновременно, говоря о том, что они связаны. Так вот, сенаторы американские говорят, что уж точно обязательно нужно поставить Украине дроны американские для борьбы с иранскими. И цитата: «Долгосрочная выгода от предоставления Украине этих дронов значительна и имеет потенциал изменить стратегический курс войны в пользу Украины». В общем, письмо свежее совсем, оно сегодняшнее. Его подписали 16 сенаторов, в том числе тот человек, который стал только что председателем комитета по вооруженным силам, республиканец Джеймс Инхоф. По словам авторов этого обращения, наличие боевых дронов позволило бы вооруженным силам Украины находить и атаковать российские военные корабли в Черном море, прорывая принудительную блокаду. Действительно, Россия все время шантажирует и Украину, и Запад отказами от зерновой сделки, так называемой. Сенаторы говорят в своем обращении, что обучить использовать беспилотники примерно занимает 27 дней. Посмотрим, пока Пентагон это не комментировал, но вообще дискуссия вокруг Grey Eagle идет уже некоторое время. В то же время другие государства наращивают военную помощь, и Британия отправила, по данным Телеграф британской, Украине усовершенствованную модель ракеты «Бримстоун» с лазерным наведением, дальность полета которой вдвое превышает предыдущий вариант. То есть это достаточный боеприпас для, например, использования его против целей в Крыму, о чем говорило и украинское военное руководство, и различные западные политики, и отставные военные, даже действующие военные. В общем, ракеты эти стоят немало, каждая примерно 175 тысяч фунтов стерлингов, но благодаря лазерному наведению эти ракеты ограничивают вероятность сопутствующего ущерба, то есть, так сказать, они будут поставляться действительно как высокоточное оружие.
Япония тем временем передает Украине генераторы и лампы на солнечных батареях на сумму более 2,5 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Японии. Об этом было заявлено сегодня, о том, что Украине предоставят чрезвычайную грантовую помощь для подготовки к зиме. Масштабное отключение электроэнергии в различных регионах Украины вызвано разрушением значительной части объектов энергетической инфраструктуры, говорится в сообщении министерства. В то время как зима в Украине становится суровее, а дни короче, эта помощь имеет важное значение как поддержка в подготовке к зиме для тех, кто не может пользоваться отопительными установками и осветительным оборудованием из-за отключения электроэнергии. А я сегодня с утра слушала, ну, как я часто делаю, украинское радио, и там крутят такие ролики, в которых напоминают украинцам о том, как правильно экономить электроэнергию. Там очень много полезных советов, и в роликах подчеркивают, между прочим, что все эти советы пригодятся украинцам и после войны, потому что они научат их разумному потреблению. Я себе тоже там что-то на заметку взяла. Там какие-то довольно простые вещи, лайфхаки, которые позволяют экономить электроэнергию.
Ну, кстати, вот в том гуманитарном конвое, который организован был ООН и пришел в Херсон, там было почти 2500, чуть меньше светильников на солнечных батареях. Это вот такая очень важная вещь, и вообще можно донатить и собирать для украинцев на именно такие средства освещения, которые могли бы быть возобновляемыми, подзаряжаться без электрических сетей и так далее. В общем, ООН этим уже занялось. Ну и, естественно, с помощью различным оборудованием и вооружениями идет и финансовая помощь. Например, США направляют Украине еще 4,5 миллиарда в форме прямой бюджетной поддержки, и средства начнут распределять в ближайшие недели. Об этом сказала глава американского Минфина Джанет Йеллен сегодня. И она говорит о непоколебимой приверженности помощи Украине, что привлекаются дополнительные средства, и что эта помощь должна укрепить экономическую стабильность и поддержать выполнение правительством своих важнейших функций. Ну, то есть платить зарплату, например, врачам, госслужащим, учителям и так далее. То есть это именно бюджетная поддержка, чтобы у государства были деньги на расходы. Правительство Канады тоже сегодня, в общем, сделало шаг в направлении финансовой помощи Украине. Оно начало размещение среди населения выпуска 5-летних облигаций в рамках финансовой поддержки Украины. Это довольно серьезный шаг, когда как бы прямо к народу обращаются за таким вот займом на то, чтобы помочь Украине. Ну, Канада всегда была известна очень большой украинской диаспорой. Туда ехало очень много людей в первой половине 20 века в связи с голодом, революцией. Это все очень известно. И, конечно, правительство Канады все время выражает свою солидарность Украине. Кроме того, Украина сегодня получила еще 2,5 миллиарда евро в рамках текущей программы макрофинансовой помощи Евросоюза. И подтверждение того, что вот эти 2,5 миллиарда евро уже получены, поступило от Минфина Украины. Это есть на его сайте. Так что довольно серьезные средства получает украинское правительство, украинское население для того, чтобы не только, так сказать, отражать агрессию России, но и пережить эту зиму.
Ну, а Польша, Литва, Латвия и Эстония, которые выступают за более жесткие и быстрые санкции против России, подталкивают другие столицы Еврокомиссию к тому, чтобы договориться о верхнем пределе цен на нефть и 9-м пакете санкций одновременно. Об этом пишет издание «Политика» со ссылкой на дипломатов. При этом в статье подчеркивается, что некоторые дипломаты ЕС недовольны попыткой этих стран связать ограничение цен на нефть с новыми санкциями, утверждая, что пакет еще не готов, и такая связка только усложнит ситуацию. По словам двоих чиновников, которые дали интервью изданию «Политика», 9-й пакет санкций будет сосредоточен на многих отдельных списках, направленных против российских чиновников, пропагандистов, руководителей и других деятелей, которые поддерживают режим Путина.
Надо сказать, что когда речь идет о потолке цен на нефть, то называются разные цифры. В частности, издание Wall Street Journal приводит такую цифру, как $60 за баррель. Но есть люди, которые принимают участие в обсуждении этого потолка, которые говорят о $70. Вообще интересно, конечно, послушать экономистов, которые бы оценивали возможности российского бюджета при этих ценах, но это все равно довольно высокие цены. Говорится о том, что, в частности, вокруг барьеров $60 за баррель идет такая довольно ожесточенная дискуссия, потому что США и их союзники хотят, собственно, установить уже этот потолок где-то до 5 декабря. Посмотрим, удастся ли это Западу.
Ну и несколько новостей из России. Ты сегодня уже затронул тему тренировки военных, а я расскажу о том, кто в России тренирует мобилизованных. Как сообщает издание «Медиазона», в Самарской области боевую подготовку мобилизованных делегировали местной федерации страйкбола. Руководитель этой федерации Антон Птичкин утверждает, что через инструкторов прошли уже 600 человек. И по меньшей мере еще столько же военнослужащих планируют научить перед отправкой на фронт в ближайшее время. ближайшее время. По словам Птичкина, занятия проводят инструкторы, которые прошли войну в Украине. Также он говорит, что эти тренировки проводят по инициативе Федерации страйкбола, а не по просьбе самих военных. Якобы сами страйкболисты инициировали вот такие занятия. Все это проходит при поддержке самарского губернатора Дмитрия Азарова. В свою очередь, еще один руководитель, глава администрации Читы Александр Сапожников, решил уволиться по собственному желанию и отправиться воевать в Украину. Я принял решение отправиться туда, где нужен больше всего, в зону специальной военной операции, сказал Сапожников. Напомнил, что он десантник с боевым опытом и сказал, что не может оставаться в стороне от судьбоносного сражения Родины за право на будущее. Но, правда, вот если Александр Сапожников, видимо, знает, за что сражается Родина, то большинство россиян все-таки не знают, за что она сражается и вообще почему это все происходит. И это подтверждают закрытые опросы, о которых сегодня пишет издание «Медуза», ссылаясь на два источника, близкие к Кремлю и знакомые с результатами этого закрытого исследования. Администрация президента еще в начале ноября провела опрос в нескольких регионах России, и этот опрос показал, что россияне устали от войны и испытывают апатию. Данные фокус-групп четко свидетельствуют о том, что россияне не испытывают оптимизма в отношении своего будущего и будущего страны. При этом подчеркивается, что это не какой-то уход в оппозицию, там, в какую-то активную позицию. Это именно равнодушие и апатия. Ничего не вдохновляет, ничего не тянет вперед, как пояснил один из собеседников. И нет никакого воодушевления, естественно, по поводу того, что происходит. И нет понимания, главное, почему это все происходит.
Ну, интересно, что вот ЧВК Вагнера, о признании которых террористами ты совсем недавно говорила, сейчас проводят самые разные занятия, практически как ДОСААФ в советское и уже российское время, готовя такие как бы отряды самообороны в приграничных с Украиной областях. Очень интересно посмотреть дальше, проанализировать, каково будет влияние ЧВК Вагнера и, собственно, Евгения Пригожина на российскую политику. Я думаю, что мы еще будем возвращаться к этому в наших подкастах. Но вот сейчас уже, после последних новостей, ранние новости о том, что Пригожин как-то страшно влияет на Путина, уже не кажутся такими фантастическими. Особенно, если мы видим, как в некоторой безнадежности Кремль пытается мобилизовать население на эту войну, а оно никак не мобилизуется. Так что будем смотреть за этим.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое спасибо за внимание. Продолжим завтра.